Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня со своим особым мнением журналист Михаил Фишман. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
День у нас или вечер достаточно добрый. Появилась такая инициатива от Министерства просвещения, как оно называется, о том, что нужно ужесточить порядок выбора родителей для усыновленных детей. Как вам кажется, хороший ли это знак для России? И о чем вообще это говорит?
Мне кажется, это, если отвлечься от контекста, то звучит вроде осмысленно. Надо, государство должно думать, кому оно передает детей, у которых нет родителей, потому что понятно по определению, что дети у государства быть не должны, не должны быть в семьях. И, конечно, государство должно видеть, кому оно их дает, и это какой-то тщательный, внимательный процесс отбора. Но дьявол всегда в деталях. Я не знаю, я в этом смысле не эксперт, но я знаю, через что приходится проходить и приходилось проходить все эти годы там, моим знакомым, чтобы вполне нормальным обывателям, которые уж точно лучше, чем государство, позаботиться о детях, чтобы получить этого ребенка, эту возможность. То есть это уже очень жесткая процедура, по крайней мере, насколько я понимаю, это так. Это первый фактор. Второй фактор это те чудовищные условия, в которых дети содержатся в России в детских домах, о чем мы все время знаем, о чем мы получаем постоянную информацию, и у вас гораздо больше оснований выбирать тщательно родителей, когда вы сами содержите детей этих хорошо, естественно. Вы этого не делаете, как государство. Ну и третье, на фоне, собственно, известного закона о запрете усыновлений для американцев, это вообще выглядит, это звучит просто слегка аморально. Тут от этого ощущения не отделаешься, потому что мы прекрасно помним, как был принимался этот закон, мы прекрасно помним, что это была такая ответная санкция, ударили по Воронежу, по собственным детям, придравшись к... Понятно, что несчастные случаи случаются везде, в том числе и в Америке. Ну, что мы будем сейчас... Итак, мы это прекрасно помним, всю эту историю. Так вот, вы сначала тогда уж отмените этот закон, а потом давайте обсуждать ужесточение для российских семей, если в этом есть необходимость. По крайней мере, мы тогда, может быть, сможем обеспечить, собственно, будущее детей, чтобы они не пострадали при этом. Так мне кажется.
Хорошо, это Михаил Фишман, журналист у нас сегодня со своим особым мнением. И я напомню, что можно смотреть YouTube, можно реагировать на YouTube в чате, и можно присылать свои вопросы, +7 985 970 45 45. Еще одна тема, связанная с детьми, это вчерашний мокрый марш, который прошел в Москве. Самый простой вопрос. Как вам кажется, это было полезное или, скорее, вредное мероприятие?
Мне кажется, полезное. И ну, я вот видел его кусочек, просто не успел на все. И да, ну, конечно, ливень придал этому драматизму, и как-то это все гораздо выразительнее стало выглядеть. Но, по-моему, это очень успешная акция. И успех, на самом деле... И молодцы ее инициаторы. Это все очевидно было правильно. Это выяснилось уже еще до того, как, на самом деле, никто же не знал, чем это закончится, будут ли там аресты, там вообще же не было...
Нет, было очень спокойно.
Да, все это было тихо, тихо и спокойно, наоборот, очень весело было смотреть, как, значит, полиция говорила: ваша цель достигнута, просим вас разойтись, мероприятие закончилось, так вроде и не было никакого мероприятия, судя, поскольку оно же не было санкционировано, но тем не менее, то есть такое небольшое дежавю по поводу митингов там 2012 года, тех, которые не разгонялись, а на самом деле вполне дозволялись, хотя и не были санкционированы. Были такие литературные прогулки, я помню, еще что-то. Вот тут было такое... То есть и атмосфера. Это все, все было очень правильно. Победа, на самом деле, была зафиксирована еще до старта, потому что Следственный комитет обратился с...
Следствие обратилось.
Да, следствие. С ходатайством об изменении меры пресечения для двух этих девушек. И да, известно все эти соображения о том, что это на самом деле еще ничего не значит, что еще нужно дождаться.
Вот, в эти минуты мы сейчас ждем. Да.
Да. Но сам факт этого обращения, на мой взгляд, уже является, несмотря ни на что, победой того самого шествия, которое было объявлено несколько дней назад, а прошло вчера, и еще до того, как оно прошло. Вне зависимости, на самом деле, от того, что сегодня и как решит суд. Это заставило систему двигаться и реагировать, это очень важно.
А почему вам кажется, что немногочисленная, мирная, частично смешная с плюшевыми игрушками вот эта вот демонстрация, вот этот марш, так пугает систему, что она прям вот реагирует? Ну, подумаешь, там 300 человек под дождем постояли, или там 500, 1500.
Ну, во-первых, это же заранее неизвестно, сколько человек будут стоять. Это же по факту выясняется, сколько их будет. Во-вторых, тема... как выясняется, многих задевает. И этот резонанс, он виден. Это больше, чем 1000 человек, которые вышли на бульвар. Это новое величие стало политическим сюжетом.
А почему, как вам кажется, это только ли потому, что среди задержанных была одна несовершеннолетняя девушка, или по какой-то еще причине, почему именно эта история?
Это очень важный момент, потому что это выводит... Мы привыкли, что с этой системой можно... Что у нее есть некие представления, они отличаются от наших, но ну вот там... Крепость России, она вот так стоит, и ей надо обороняться, поэтому вот возникает вот здесь экстремизм, там дела, тут полиция, везде силовики, и как-то мы уже живем в этой реальности. Но когда за решеткой по надуманному поводу, ну не просто надуманному, а лживому и насквозь, по преступному, я бы сказал.
Вы имеете в виду провокацию?
Да, провокацию. То есть нам предъявляют дело, в котором действительно подростки, еще даже практически не подростки, роют туннели из Москвы в Токио, чтобы свергнуть товарища Сталина. И это не укладывается в голову. Это перестает... Ты не можешь с этим существовать. Люди... Нормальные люди не могут эту информацию переварить спокойным для себя образом. Они приходят в бешенство. И, собственно, те вот мамы, которые
выступили... И папы, и дедушки.
И папы, и дедушки, они это, собственно, транслировали это бешенство, в которое приходит любой нормальный человек, когда он узнает о том, что произошло. А так получилось, что мы все постепенно об этом узнали. Вот эти несколько месяцев, сколько там, с декабря прошлого года, о том, что это такое за дело. Вообще, сам факт дел подобных новым величию, о том, что возникает организация подпольная, которая хочет свергнуть Путина, режим, это очень ну, сразу возвращают в памяти картины вот, сталинистские исключительно. Потому что это сам факт существования таких дел является первым доказательством, что мы живем в диктатуре, а не в нормальной. Это какой-то, то ли это третий мир и какая-то хунта 60-х, 70-х годов Латинской Америки, где такие заговоры раскрывались постоянно. То ли действительно мы говорим про 20-е, 30-е, 40-е годы. Потому что в нормальном обществе такого не бывает. Не может несколько человек объединиться, чтобы свергнуть режим и захватить Кремль. Это бред, это безумие, это абсурд. Такого не может быть. Таких дел не должно быть. А тут еще и мы умножаем это на возраст и так далее.
Михаил Фишман, журналист со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы вернемся прямо сейчас.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы снова с вами, Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость, журналист Михаил Фишман. И немножко еще вот про абсурд, о котором вы говорите. Каждый день появляется, ну не каждый день, может быть, но каждую неделю появляется история с каким-нибудь, вот там, не знаю, то пионерами в одном городе, то пенсионерами в другом. Пенсионерка, которая состояла в каком-то обществе, там то ли славян, там то и три единой Руси, тоже оказывается экстремисткой. И, в общем, уже на грани терроризма тоже против нее заводится дело. Это тоже выглядит, в общем, довольно дико. И у вас есть объяснение, почему после даже некоторых развалившихся дел и после даже некоторых амнистированных шпионов там и прочих всяких людей это продолжается? Зачем? Что им еще непонятно в этом абсурдистском вот их спектакле?
Им или кому? Про кого?
Людям, говорить? Которые организуют эти дела и устраивают эти...
Нет, ну, мы примерно понимаем, что есть, на самом деле, по той борьбе, которая сейчас идет, очевидно, что мы наблюдаем борьбу аппаратную и, можно сказать, в некотором смысле даже политическую вокруг вот этих историй с мемами и картинками в ВКонтакте, когда выступает Mail.ru, когда выступает в ВКонтакте, когда идет разговор о том, что надо поменять существо 282 статьи, поменять закон, может быть, об экстремизме. То есть есть, на самом деле, мы уже видим, и на этом фоне происходят новые какие-то аресты. Мы понимаем, что есть две фракции. Одна – это вот есть силовики, которые таким образом уже привыкли работать. Вот, собственно, поэтому ну вот последние эти дела громкие и возникают. Да о чем мы говорим? У нас, я прошу прощения, там аресты за И-40, за картинки в интернете. Это все еще сопровождается доказанными фактами пыток. У нас из разных пытки электрическим током стали обычным рутинным делом в уголовной системе Российской Федерации. Это произошло на наших глазах за последние годы. Там 2, 3, 4. Зачем? Ну вот зачем пытать током людей? У вас есть ответ? У есть нормальный человек ответ на этот вопрос? Нормально, его не может быть. Это просто это как делить на ноль. Такого вопроса не может возникнуть. Тем не менее, мы вынуждены почему-то искать на них ответ. И, конечно, мы понимаем, что есть, судя по тому, ну, мне трудно поверить, что компания Mail.ru как-то не сама по себе вдруг. Да, понятно, что есть интересы бизнеса, который за этим стоит, интересы ВКонтакте, которые начинают терять пользователей, хотя вряд ли их там эти потери пока слишком велики. Но есть вот фракция внутри, видимо, позволю я себе предположить, которая считает, что мы даже зашли слишком далеко.
Ну, вот. Это вас утешает в какой-то степени?
Нет, не очень, честно говоря, потому что мы вообще обсуждаем?
Мы обсуждаем, что мало позитива в интернете, в соцсетях.
Да, что мало позитива в интернете. Это как вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не надо выходить за грань разумного. То есть кто-то на глазок все-таки определяет эту грань разумного. А вот где она пересечена уже с этой картинкой или с очередным делом, как новое величие, или это еще в порядке вещей. Во-первых, у нас эта грань разумного у меня, очевидно, находится не там, где она находится у Дмитрия Пескова. И кто это решает? Ну, кто? Понятно, кто в Кремле сидит, тот и решает. А, наверное, все-таки 282-я статья hate speech, должны быть какие-то понятные принципы, на которых она работает. Что такое наказание за слова? Что такое нарушение, наказание за выражение своего мнения, которое гарантировано в России Конституцией? В каких случаях оно возможно и почему? Вот эти четкие обоснования, они, нам их предлагать нет, но не переходите за грань разумного. На эту грань разумного мы пересекли, на мой взгляд, очень давно, мне так кажется, но меня вот никто не спрашивает на с вами. Эту грань разумного, кто в Следственном комитете, они должны вместе с прокуратурой определять. Меня такое положение дел, конечно, не устраивает. В этом смысле 282-я статья должна быть отменена.
Хорошо. Еще есть такая тема. Вот я вспомнила цитату из Владимира Путина, который посетовал, что мало позитива в соцсетях. Все уже посмеялись над тем, что президент не совсем понимает, откуда берется позитив и негатив в соцсетях. Но на самом-то деле, как вам кажется, у нас действительно мрачнеет действительность? И действительно, просто вот даже президенту стало казаться, что что-то мы как-то невесело живем.
Видимо, вырвано из контекста. На самом деле, я толком не знаю, про что они там разговаривали в этом молодежном лагере. По крайней мере, на кремлевском сайте не висит расшифровка этой беседы. Еще сегодня утром не висела, поэтому трудно было сделать выводы. Ну, наверное, репортеры, которые там были из кремлевского пола, как-то это могли наблюдать. Но, в принципе, вопрос встречный к Владимиру Путину о том, откуда он вообще черпает свои познания, о том, сколько позитива в соцсетях и какие именно соцсети он имеет в виду, то, что он обычно говорит, что у него времени нет этим заниматься.
И, кстати, где его грань позитива?
Где его грань позитива, да. Ну, это... В соцсетях, наверное, и позитив в принципе встречается. Я просто не понимаю, про что он говорит. Может, он про твиттер Трампа вообще?
Возможно.
Может, там маловато позитива там, в последнее время. Хотя с точки зрения Путина как раз там позитива довольно много, если конкретно про твиттер Трампа говорить. Это просто не твиттером Трампа, к сожалению, как выясняется, американская политика в отношении России не определяется. Ну, вот в этой соцсети, социальной сети конкретно, в ее сегменте, где Трамп, там с позитивом в отношении России вроде бы все хорошо. То есть, что он вообще имеет в виду? Поэтому, да, это довольно забавно слушать.
Ну, а, кстати, вот эти вот предсказания, что холодильник там победит телевизор и так далее, в связи с последними как раз... больше экономическими всякими изменениями. Ну, обещанные санкции, обещанные пенсии, все сразу. Падение рубля. Это, как сказать, вселяет в вас надежду, что общество перестанет терпеть?
То, что что-то меняется сейчас, есть такое ощущение. Его трудно пока описать, оно не описано. У нас общественная экспертиза в этом смысле не очень хорошо. Мы можем смотреть только на опросы общественного мнения, более-менее, где... меняются оценки. Уже вот на протяжении этого лета, конечно, пенсионная реформа сыграла свою роль. Мне кажется, что чемпионат мира по футболу сыграл роль.
Какую же?
Немножко вывел людей из состояния такого вот замерзшего ступора, что вот то, как мы живем, так всегда должно быть и никак иначе быть не может. Потому что вот Россия стала частью мира, столицей мира, на вот такой получился карнавал и праздник, действительно, действительно замечательный. И люди везде увидели, что можно как-то, весь мир как-то живет нормально, приезжает друг другу в гости, веселиться и так далее, не обязательно со всем миром воевать. И это моя гипотеза. Я ей подтверждения в соцопросах пока не видел, но думаю, что эффект такой все-таки есть, что люди как-то вспомнили, что вообще-то не всегда так было. Вообще-то когда-то Россия себя и видела частью этого большого мира, это сейчас вот так вот. И временно нам вдруг открыли форточку, окно, в него забежали веселые люди в сомбреро и не только. И оказалось, что это, в принципе, клево и здорово. По-моему, такой эффект был. Ну, кроме того, конечно, экономика. Конечно, усталость от режима, от сколько бы Кремль ни объяснял, по каким причинам это правительство, новое правительство так мало отличается, просто пересели в другие кресла, но в принципе это просто то же самое правительство. Но на самом деле оно совершенно новое правительство с новыми задачами. Конечно, эта усталость есть. Конечно, есть ощущение, не может не расти ощущение, что мы где-то застряли. И смотреть на эту одну и ту же картинку по телевизору столько лет тоже уже сил нету. Вопрос в этой самоцензуре, как она начинает работать, как люди ощущают, могут ли они вообще позволить себе думать что-то другое.
А не экстремизм ли это?
Ну, вот смотря с чьей точки зрения. Поэтому ответ на это на самом деле, вы очень справедливо заметили, потому что ответ на это естественный. Это закрутить гайки, а это запугать. Сделаем мы, посадим еще несколько человек, устроим какие-нибудь аресты, запретим митинги. Это же сработало один раз уже, по крайней мере, ну, в каком-то смысле. Глобально не сработало, сработал уже Крым. Но, тем не менее, эти репрессии, они удалось же демонстрации разогнать после 2012 года. С помощью болотного дела и так далее. Все работает, страх работает. Это уже все выучили хорошо, этим можно пользоваться. С одной стороны. С другой стороны, конечно, есть ощущение, видимо, и в Кремле тоже. А, и не только в Кремле, что мы не можем. Не случайно у нас все-таки выросло в социологических опросах количество тех, кто желает партнерских отношений с Западом. Пусть не дружбы, но хотя бы партнерских, не войны. Партия, которая за войну, она сейчас теряет, я имею в виду общественно, в этом смысле. Опять-таки, вопрос был благодаря чему, то ли благодаря успешному саммиту в Хельсинки, то ли еще. Но, тем не менее, вот он тренд. И Кремль тоже, в принципе, за то, чтобы снижать напряжение. И эти все входит, одно с другим входит в клинч. И это, мне кажется, такая вот ощущение нервозности и того, что нет сейчас четкого понимания и четкого курса, хотя ясно, что надо удержать статус-кво и вот сжав зубы идти вперед, оно в том числе проявляется, вот, например, вот в этой истории с внутрифракционной некой войной вокруг того этих экстремизма, который мы сейчас наблюдаем, в частности. Есть ощущение неуверенности и наверху, и внизу.
Ну, а санкции, которые все меньше и меньше по поводу конкретных личностей, все больше и больше по отраслям, секторам и так далее, и обещают прямо что-то вообще, что-то ослепительное. А это, как вам кажется, общество скорее сплотит против Запада или против Кремля?
Кажется, опять-таки, на основании того, что мы сейчас видим, что в 2014-2015 году, да, действительно, какая-то значительная часть общества говорила себе, да, за Крым я и потерплю. Это очевидно было. Сейчас, мне кажется, не такая ситуация. И Крыма в повестке дня в этом смысле нет. А за что сейчас мы, если мы сжимаем зубы и затягиваем ремни, потому что мы понимаем, что санкции бьют по нам. То есть мы за что-то страдаем. Это что-то, это во имя чего? Вот этот вопрос, на него сейчас как-то четкого ответа, мне кажется, в обществе не просматривается. И его можно дать какой-то, может быть, новой войной или какой-то новой авантюрой, новой кампанией. Это теоретически возможно, но пока этого нет.
Будем наблюдать, как говорит наш главный редактор. Журналист Михаил Фишман со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами особое мнение Михаила Фишмана. Меня зовут Ольга Журавлева. И я хотела вас, Михаил, вот еще о чем спросить. Вы были как раз в нашем эфире по следам убийства наших журналистов съемочной группы в ЦАР. Сейчас уже есть некие первая информация о расследовании группы, которая сейчас пытается найти какие-то следы в ЦАР по поводу этого убийства. У вас как-то изменилось представление о том, что там произошло? Вы следите за этим?
Я стараюсь следить за этим. У меня никакой своей информации по этому поводу нет. Я просто стараюсь читать то, что по этому поводу пишется. Михаил Ходорковский стал рассказывать про то, как
идет там. Ну, имеется в виду СМИ, как бы, да.
Да. Угу. И надо сказать, что из того, что я прочитал, из того, что я, что мне говорили люди, которых я, ну, там, например, на похоронах у Архана, с которым мы это обсуждали, чем дальше, тем меньше это похоже, конечно, на ограбление. Опять-таки,
что для вас доказательство? Что вас убедило в том, что это не похоже на ограбление?
Нет, я не могу на 100% ничего утверждать. Но есть какие-то соображения, которые... Вот я с тех пор, я не специалист по Африке, я там в таких условиях не работал, но люди, которые больше в этом понимают, говорят, что такого рода убийство ради грабежа это из ряда вон выходящее событие совсем. Что не убивают, когда, да, бывает, грабят белых людей, которые еще на специальной машине едут по Африке. Но, в принципе, это убийство просто из материальных соображений, такого не бывает. Это я цитирую, на самом деле, людей, которые в Африке понимают больше. Кроме того, вот этот ночной маршрут внезапный, почему этот маршрут, машина, которая проехала до... Так не делают. Так обычно не бывает. Это чем... И, соответственно, чем больше мы про это видим, слышим и читаем, тем... охотнее я готов поверить в то, что это политическое убийство.
Скорее, с условно российской стороны или условно африканской стороны?
Ну, здесь я просто воздержусь, потому что это, ну, правда, не имеет смысла. Я слишком мало знаю, чтобы что-нибудь утверждать. Просто это похоже на засаду. Кто ее организовывал, надо гораздо лучше понимать в том, все-таки, что там происходит, чем это понимаю я, чтобы сейчас сказать, что вот и показывать пальцем.
Скажите, у вас...
Мы по-прежнему ждем, нет уже... Да. По-прежнему есть знаки вопроса, вопросы, на которых нет ответов. Что водитель? Угу. Что этот Мартин загадочный? Мы по-прежнему когда-нибудь все-таки получим ответ на эти вопросы. Я очень надеюсь на это.
Ну, то есть вы считаете, что, в принципе, это расследование, расследование уже, собственно, смерти должно продолжаться, и какие-то ответы можно будет найти?
Ну, да, я очень на это рассчитываю, очень на это надеюсь, конечно.
Да, конечно, хотелось бы надеяться, хотя многие считают, что это все совершенно будет похоронено в какой-то там африканской...
Это на самом деле еще не значит, что не надо этим заниматься. Если никто не будет наказан, это еще не значит, что не будет... положительного эффекта от раскрытия этого преступления. Да, на наказание рассчитывать сложно в тех условиях, в которых сейчас мы находимся, и где это все произошло, и как. Это понятно. Но это не значит, что не надо раскрывать. Потому что это останется, и мы, по крайней мере, будем знать правду. Знать правду, возможно, хотя бы, есть возможность, что мы будем знать правду. Это само по себе важно.
Хорошо. Есть еще несколько тем, которые у нас, так сказать, вокруг журналистики существуют. Обратили ли вы внимание, возвращаясь к нашим западным товарищам, что в Америке идет довольно активная кампания против президента за свободу слова? 350 СМИ объединяются в борьбе против высказываний президента, оскорблений президента и всяких там намеков президента. Чему бы можно было поучиться, как вам кажется?
Ну, наверное, в первую очередь поучиться солидарности, потому что, но у них все-таки для этого другие немножко условия. И хотя там Трамп прессу не любит, но положение у прессы в Америке совсем другое, нежели здесь. Поэтому им и проще вставать на защиту друг друга. И когда из этих брифинг-румов в Белом доме выгоняют какого-нибудь журналиста CNN за то, что потому что он лично Трампу там чем-то не нравится, или он не отвечает на его вопрос, не принимает на пресс-конференции вопрос от CNN или еще от кого-нибудь, то цех встает на его защиту, включая Fox, например, который, в принципе, в лагере сторонников Трампа. Этому, конечно, можно было бы поучиться, но, опять-таки, у них другая в этом смысле контекст и почва. Это правда. Но, тем не менее, я помню этот флешмоб, кстати, вот про тот самый закон про усыновление детей на пресс-конференции Путина, когда это было 4 года назад, да, наверное, примерно.
Может быть, даже больше,
5. Когда он был принят, когда один за другим вставали журналисты и задавали Путину один и тот же вопрос. И это очень похоже.
Скажите, а у вас сейчас... Ну, я вспомню еще один момент объединения. Это история с депутатом Слуцким и с бойкотом Госдумы.
Ну, что значит объединение? Объединились-то все-таки... Где государственные СМИ были в это время? Что-то я их там не заметил в этой истории. Как-то они молчали, по-моему, в тряпочку.
Ну, тем не менее, кто-то объединился.
Ну, просто это вопрос о том, что такое цех, потому что когда у вас государственные медиа на самом деле являются продолжением буквальным государственного аппарата, и ВГТРК это просто кремлевский департамент, тогда не понимаешь, с кем ты объединяешься. Ты же не можешь со своим оппонентом, противником в этом, ты же против него выступаешь, ну как? А это его просто вот глашатый. В этом смысле, конечно, это просто другой контекст совсем. В Америке все-таки это не так. Нет такого, нет рупора.
Скажите, а какой бы вопрос, по-вашему, сейчас стоило бы задавать на какой-нибудь гипотетической пресс-конференции Путина, вот так же, последовательно, от каждого журналиста?
Вы знаете, это вопрос, мне кажется, не конкретного вопроса. На самом деле, Владимир Путин часто лукавит. Его часто можно поймать на слове. Он никогда не вступает в разговор. Он отвечает на заранее заготовленный им же самим обычный вопрос. Но им самим, значит, его аппаратом. Так устроен, с его точки зрения, диалог с обществом. Это никогда не диалог, это всегда монолог. Соответственно, задача из монолог превратить в диалог. Западные корреспонденты, вот чуть был вот, австрийский корреспондент, не так давно, потом американец после Хельсинки, тоже его допрашивал. И то, на самом деле, Путин уже научился с этим работать. Он обычно мягко смотрит на своего, значит, оппонента, на журналиста и говорит, вы послушайте, пожалуйста, меня до конца, и вы получите полный ответ на свой вопрос. И дальше говорит все то, что он собирается говорить с самого начала, примерно на 15 минут. Таким образом, уничтожая этот диалог. Но все-таки это движение. С их точки нам такой возможности не дают. Нельзя задать Путину несогласованный вопрос, к которому он бы не был заранее готов. Вот за это, в принципе, цех как ты должен бороться, ну а как? Как? Это уже другой вопрос. То есть вопрос, дело не в конкретном вопросе, дело в формате.
Хорошо, про формат я поняла. А вот про конкретная тема, которая, как вам кажется, сейчас самое главное, вот самый главный ответ, который бы стоило получить от Путина. И неважно про что, про Трампа, про санкции, про Сирию, про пенсии, про письмо Белоусова, про все что угодно.
Да
вот
нет,
у вас есть такая тема?
Немного что любопытно, но я не уверен, что есть что...
Не любопытно, а жизненно важно.
Жизненно важный вопрос, от которого вот Путин может дать не ответ.
Нет, не обязательно может дать.
Я, честно говоря, про это... Ну, в принципе, мне интересно, конечно, куда он вообще ведет страну, и где это, что это за будущее, которое он нам рисует, как он нам его может описать. Вот Россия повернула, но как это даже не вопрос, это скорее риторика уже.
Суд в Москве перевел Анну Павликову под домашний арест.
Ну, слава богу, поздравляем ее и нас всех. Редкие хорошие новости случаются.
Это прямо хорошая новость.
Конечно, хорошая новость. Это замечательно.
Ждем решения по Марии Дубовик. Наверное, вот сейчас будет это решение приниматься.
И не будем забывать, что там еще есть фигуранты, которые сидят.
9 человек, насколько я понимаю, по этому делу проходят.
Дело, которое абсурдно и незаконно с самого начала. что, что важно. То есть мы на самом деле мы радуемся тому, что система сжарилась и выплюнула одного из фигурантов. Ну, выплюнула, это еще условно, потому что это пока домашний арест, а дальше еще дело-то впереди, и процесс-то весь впереди, что там будет, мы еще посмотрим. Но вот на это, за это мы типа должны быть признательны, как бы, что пожевали, но выплюнули. Могли бы, а мог бы и полоснуть, как в том анекдоте.
А кому на самом деле надо быть признательным за такую реакцию?
Мне кажется, во многом тем, кто организовал митинг, шествие вчера, родителям, всем тем, кто в медиазоне, которая следила за этим делом с самого начала и о нем стала рассказывать.
Журналисты и граждане.
Да, ну а как еще?
Кого еще журналистам и гражданам можно попробовать спасти, как вам кажется?
Да много кого можно спасать. Сколько у нас неправосудно людей сидит в тюрьме.
Сенцова можно спасти?
Проблема, я так понимаю, что идет этот процесс как-то. Вот там мировые лидеры уже давно участвуют целиком.
Пока нет.
Проблема не в этом, а в том, что нам не дают менять эту систему. Можно спасти какого-то конкретного человека, иногда везет. Но нельзя поменять правила игры. Вот на это существует жесткое «нет». И с этим пока ничего ни у кого не получается сделать. И за этим как раз следят очень внимательно.
Спасибо большое. Мы тоже будем внимательно за этим следить. Это Михаил Фишман, журналист со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.
Эхо твоего города.